Глава 17. Пятно около умывальника. Тело миссис Леднер увезли в Хассаньех на вскрытие, но все в ее комнате оставалось в точности на своих местах. В ней было так мало всего, что полиции не потребовалось много времени, чтобы детально изучить ее. Справа, как вы входите, от двери находилась кровать. Напротив двери два закрытых окна, выходящих наружу. Между ними стоял обычный дубовый стол с двумя ящиками, который служил миссис Леднер туалетным столиком. На восточной стене веревка с висящими на ней на крючках, убранными в хлопчатобумажные мешки, платьями, тут же вместительный комод. Сразу слева за дверью умывальник. Посреди комнаты внушительного размера простой дубовый стол, на нем промокательная бумага, чернильница, дипломат. В нем-то миссис Леднер и держала анонимные письма. Занавесками служили короткие полосы местной ткани, белой в оранжевую полоску. На каменном полу несколько ковриков из козлиной шерсти, три узких коричневых с белыми полосами перед двумя окнами и умывальником, а широкий и лучшего качества белый с коричневыми полосами лежал между кроватью и письменным столом. Не было ни шкафов, ни ниш, ни длинных занавесей. Практически негде было спрятаться. Кровать обычная, железная, со стеганым из набивного ситца одеялом. Единственным проявлением роскоши в комнате были три подушки, все из наилучшего, легчайшего пуха. В нескольких словах доктор Райли объяснил, где на ковре перед кроватью было обнаружено тело миссис Леднер. Чтобы проиллюстрировать свой доклад, он подозвал меня. «Вы не возражаете, сестра?» — спросил он. «Я нещепетильно. Я расположилась на полу, стараясь по возможности принять положение, в котором было обнаружено тело миссис Леднер». «Леднер поднимал ей голову, когда ее обнаружил», — сказал доктор Райли. «Но я расспрашивал его подробно и понял, что он фактически не изменил ее положение». «Все представляется очень просто», — сказал Пуаро. «Она лежит на кровати, спит или просто отдыхает. Кто-то открывает дверь, она поднимает взгляд, встает на ноги. И он наносит ей удар», — закончил доктор. «Удар вызывает бессознательное состояние, и очень скоро наступает смерть. Видите ли, тут он объяснил, что при этом происходит в организме на профессиональном языке».
«Значит, в этом случае немного крови?» — спросил Пуаро.
«Да, кровь пошла внутрь, в мозг».
«Эбьен, ну что же», — сказал Пуаро. «Все это представляется простым, за исключением одной вещи. Если человек, который вошел, был незнаком ей, почему миссис Леднер сразу не позвала на помощь? Если бы она как следует закричала, ее бы услышали». «Сестра Ледерон бы услышала ее, и Эммот, и Бой...»
«На это легко дать ответ», — сухо проговорил доктор Райли, «потому что человек этот не был ей незнаком». Пуаро кивнул.
«Да», — задумчиво произнес он, — «она, может быть, удивилась, увидев этого человека, но не испугалась. Потом, когда он замахнулся, она, может быть, и попыталась крикнуть, но было поздно».
«И это был крик, который слышала мисс Джонсон?»
«Да, если она слышала, в чем я сомневаюсь. Эти глинобитные стены толстые, а окна были закрыты». Он шагнул к кровати. «Она действительно легла?» — спросил он меня.
Я объяснила в точности все, что я сделала.
«Она хотела поспать или собиралась почитать?»
«Я дала ей две книжки, легкую такую и том воспоминаний». Обычно она некоторое время читала, а потом ненадолго засыпала.
И она была, так сказать, обычной, как всегда.
Я задумалась. «Да, по-моему, в нормальном состоянии и в хорошем настроении», — сказала я. «Только, может быть, с оттенком какой-то бесцеремонности, что я отнесла насчет того, что накануне она разоткровенничалась со мной. Это иногда заставляет людей неловко себя потом чувствовать. Глаза Пуаро загорелись.
«О, мне это известно очень хорошо».
Он оглядел комнату.
«А когда вы вошли сюда после убийства, все тут было так же, как и раньше?»
Я тоже посмотрел вокруг.
«Кажется, да. Я не помню, чтобы что-то было по-другому.
И никаких признаков предмета, которым ей нанесли удар?»
«Нет». Пуаро взглянул на доктора Райли.
«Что это было, по вашему мнению?»
Доктор ответил не сразу. «Что-то весьма увесистое и порядочного размера, без каких-либо острых выступов. Скажем, что-то вроде округлого основания статуэтки. Заметьте, я не утверждаю, что именно это, но что-то такого типа. И удар был нанесен с большой силой.
Сильной мужской рукой.
Да, если не...
Что, если не...
«Просто, возможно, миссис Лейднер могла стоять на коленях», — медленно сказал доктор Райли. «В таком случае, да еще при тяжелом предмете, особой силы бы не потребовалось».
«На коленях», — размышлял Пуаро. «Так это мысль».
«Не забывайте, это всего лишь предположение», — поспешил подчеркнуть доктор. «Абсолютно ничто не свидетельствует об этом».
«Но это возможно».
«Да». И при сложившихся обстоятельствах мысль эта не так уж и невероятна. Страх заставил ее броситься на колени, вместо того, чтобы кричать, когда инстинкт подсказал ей, что слишком поздно, никто уже не поможет.
«Да», — сказал Пуаро, — «это верно».
«Чего же тут верного?» — подумала я. «Я ни на миг не могла представить себе миссис Лейднер перед кем-нибудь на коленях». Пуаро медленно прошелся по комнате. Он открывал окна, проверял засовы, он даже высунул наружу голову и удовлетворился тем, что плечи его за головой никак не проходили.
«Когда вы ее обнаружили, окна были закрыты, — сказал он, — а были они закрыты, когда вы уходили от нее без четверти час?»
«Да, днем они всегда были закрыты. На этих окнах нет сетки, как в общей комнате или в столовой. Их держат закрытыми из-за мух».
«В любом случае, — размышлял Пуаро, — никто не мог бы сюда проникнуть таким образом. И стены из очень прочного сырцового кирпича. Ни люков нет, ни застекленной крыши. Один путь в комнату через дверь, а к двери только через двор, а во двор только через арку. За аркой же было 5 человек, и все они говорят одно и то же, и я не думаю, что они лгут. Нет, они не лгут. Им не давали взятки. Убийца был здесь».
Я ничего не сказала. Разве я не почувствовала то же самое, когда нас всех собрали за столом? Пуаро медленно побрел по комнате. Он взял с комода фотографию, на ней был пожилой мужчина с белой козлиной бородкой. Он взглянул вопросительно на меня.
«Отец миссис Лейднер», — сказал я, — «так она мне сказала».
Он положил фотографию на место и пробежал взглядом по предметам на туалетном столике. Все из обыкновенной черепахи, просто, но хорошо. Посмотрел на ряд книг на полке, произнося название вслух.
«Кто были греки? Введение в теорию относительности. Жизнь леди Эстер Стэнхоп. Кревет Рейн. Назад к Мафусаилу. Линда Кондон».
Примечание. Кроме двух первых, имеются в виду следующие книги. «Герцогиня Кливленд. Жизнь и письма леди Эстер Стэнхоп». «Эстер Стэнхоп. Годы жизни 1776-1839. Старшая дочь английского государственного деятеля и ученого. Не принимала условности английской жизни, много странствовала по Ближнему Востоку, поселилась среди полудикого племени. Прослыла пророчицей, благотворительность довела ее до нищеты. «Кревет Рейн» — сатирический роман английской писательницы и критика Розы Макколей, годы жизни 1889-1958. «Назад к Мафусаилу» — драма Бернарда Шоу, годы жизни 1856-1950. Идея драмы. Человечество не может достичь совершенства, не добившись продолжительности жизни до библейского Мафусаилова века. Линда Кондон. Роман американского писателя Джозефа Хергешаймера, годы жизни 1880-1950.
1954, описывающего преимущественно жизнь богатых людей, для его творчества характерны элементы психологизма.
«Да они, кажется, говорят нам кое-что. Она была не глупа, ваша миссис Лейднер. Умница была».
«О, она была очень умная женщина», — горячо подтвердила я. «Очень начитанная и во всем разбиралась. Она отнюдь не была заурядной». Он с улыбкой посмотрел на меня.
«Да», — сказал он, — «я это уже понял».
Он прошел дальше. Постоял несколько минут у умывальника, где было множество флаконов и кремов. Потом он вдруг плюхнулся на колени и принялся осматривать ковер. Доктор Райли и я быстро подошли к нему. Он разглядывал маленькое темно-коричневое пятно, почти невидимое, на коричневом фоне ковра. Фактически, оно было заметно только там, где оно выходило на одну из белых полос.
«Что скажете, доктор, это кровь?»
Доктор Райли встал на колени. «Возможно», — сказал он, — «проверим, если хотите».
«Будьте любезны».
Мистер Пуаро осмотрел кувшин и таз. Кувшин стоял сбоку от умывальника. Таз был пуст, но рядом с умывальником находилась банка из-под керосина с грязной водой. Он повернулся ко мне.
«Вы не помните, сестра, когда вы уходили от миссис Лейднер, этот кувшин был рядом с тазом или в тазу?»
«Я не уверена», — сказал я после некоторого размышления, — «но склонна думать, что он стоял в тазу».
«Ах, вот что!»
«Да, видите ли», — поспешила я объяснить, — «я так думаю потому, что так было всегда. Мальчик оставлял его там после обеда. Мне кажется, что если бы он был не на месте, я бы обратила внимание». Он, понимающе, кивнул.
«Да-да, это ваша выучка в больницах. Если бы в комнате было что-то не так, вы бы совершенно бессознательно поставили все на свои места, вряд ли отдавая себе в этом отчет. А после убийства было так, как сейчас?»
«Я не заметила», — сказала я, покачав головой. «Я искала место, где кто-то мог спрятаться, смотрела, не забыл ли что убийца». «Это кровь, можете не сомневаться», — сказал доктор Райли, поднимаясь с колен. «Это важно?» Пуаро недоуменно нахмурился. Он капризно замахал руками.
«Я не могу сказать. Как я могу сказать? Это, может, вообще не имеет никакого значения. Я могу, если угодно, сказать, что убийца касался ее, что у него на руках была кровь. И вот он подошел сюда и помыл руки. Да, возможно, что так оно и было. Но я не могу делать поспешных выводов и утверждать, что это было так. Это пятно, может быть, вообще не имеет никакого значения».
«Крови было очень мало», — с сомнением сказал доктор Райли. «Никто не истекал кровью, ничего подобного. Просто она сочилась из раны. Конечно, если он дотрагивался до нее...» Я содрогнулась. Мне представилась отвратительная картина. Какая-то свиноподобная личность, вроде этого хорошенького мальчика-фотографа, ударяет эту красивую женщину, а потом склоняется над ней и с ужасным злорадным видом трогает рану пальцем, и лицо у него становится другим, все свирепее, сумасшедшее. Доктор Райли заметил, что меня трясет. «Что случилось, сестра?»
«Ничего, только мурашки бегают», — сказал я, — «дрожь пробирает».
Мистер Пуаро обернулся и посмотрел на меня.
«Я знаю, что вам необходимо», — сказал он. «Скоро мы здесь закончим, и я поеду с доктором назад в Хассаньех. Мы возьмем вас с собой. Вы дадите сестре Ледеран чаю, не так ли, доктор?»
«С удовольствием». «Ой, нет, что вы!» — отнекивалась я. «Я не помышляла ни о чем таком». Пуаро слегка похлопал меня по плечу. По-дружески, совсем по-английски, а не как иностранец.
«Вы, мессер, будете делать то, что вам скажут», — сказал он. «Кроме того, это будет мне полезно. Мне столько всего надо еще обсудить, и я не могу делать этого здесь, где приходится соблюдать приличия. Любезный доктор Лейднер боготворил свою жену и не сомневается, и еще как уверен, что и другие питали к ней такие же чувства. Но, по моему мнению, не такова человеческая природа. Нет, мы хотим поговорить о миссис Леднер, как вы говорите, сняв перчатки. Значит, решено. Как только мы тут закончим, мы забираем вас с собой в Хассаньех.
Я полагаю, — неуверенно сказала я, — что мне вообще следует уехать довольно неловко.
«Два дня ничего не предпринимайте», — сказал доктор Райли. «Вы не можете уехать, пока не состоялись похороны».
«Это все хорошо», — сказала я. «А если меня тоже убьют?»
Это я сказала как бы шутя, и доктор Райли, видимо, отнесся к этому таким же образом и, наверное, ответил бы что-нибудь с юмором. Но Пуаро, к моему изумлению, как вкопанный, встал посреди комнаты и схватился за голову.
«Опасно, да, очень опасно», — бормотал он. «А что делать? Как защититься?»
«Что вы, мистер Пуаро», — сказала я, — «я просто пошутила. Кому понадобится меня убивать, хотела бы я знать».
«Вас или кого другого», — сказал он, и мне очень не понравилось, как он это сказал, прямо в дрожь бросило. «Но зачем?» — не отставала я.
«Я шучу, мадемуазель», — сказал он. «Я смеюсь, но есть некоторые вещи совсем не шуточные. Есть вещи, которым научила меня моя работа. И одна из них, наиболее страшная, — это то, что убийство — это привычка».